Вступительная статья Константина Паустовского «Иван Бунин». Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен. Иван Бунин. Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для словаря писателей Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовым в тогдашней Тульской губернии, а потом учился в Елецкой гимназии. В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице, одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу. Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по знахарскому методу Бунина. «Какого Бунина?» – спросил я удивленно. «Евгения Алексеевича, брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе». Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка, а Евгений Бунин – деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает. С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта. Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовыми, запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием, единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом на них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров. Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго. Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город. С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал и считаю до сих пор холм под стеной Светогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России. Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец. Холодный рассвет застал меня в дребезжащем старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк». По своей пронзительной горечи этот рассказ – один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа, даже бледные, как саван овсы, щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России. От этой России временами хотелось бежать без оглядки, но редко кто на это решался, ведь нищенку мать любят в горьком ее унижении. Бунин тоже ушел от своей единственной любимой страны, но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Грасса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из Отечества. Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал Илью Пророка, перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости, и старался понять, как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо. Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа. В Ельце я не останавливался в гостинице, для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал. Был серый, высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок, ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты. Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство – следствие войны. Елец действительно был крепостью. Бунин в жизни Арсеньева говорил о нем. Город гордился своей древностью и имел на то полное право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые. А во времена княжества Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч. Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов? Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы. Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки. Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали. Пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами. Я напился чаю в трактире, там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города, до поезда оставалось еще много времени. На окраине, уходящем в низину длинном и голом выгоне, чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузнецы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена. Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Кое-где на железных, с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах. К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце. Где-то рядом за стенами домов в теплых комнатах шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам. У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале. Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги, их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту. Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету. Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефрема, Волова, Тулу!» Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова. Внутри все меня дрожало от печали к любви. Кому? К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание». Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте. Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться. Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал, и если бы я мог, я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы. За окнами дрожали, погасая редкие жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке. Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ, я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила. Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари и все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.